Роман Суржиков. Цикл «Полари». Книга четвертая. Янмейская охота. Том 2. Северная птица. 17-20 мая 1775 года от сошествия. Уэймор. Два письма прибыли в Уэймор голубиную почтой и ранили душевный покой Ионы, как две стрелы, всаженные в сочленение доспеха. Первое гласило: «Милая сестра, благодарю тебя и еще, ни о чем не волнуйся, все сохраню в тайне. Как я понял, Дж-Ив сейчас в Уэйморе. Задержи его, он может быть полезен. Выведай, знает ли он, где теперь Харман Э». То была крохотная, легко выполнимая просьба. Один приказ Кайрам и сделано. Но Эрвин не знал того, что знала Иона. Джоакин терпеть не мог агатовцев, и в особенности лично ее, северную принцессу. Она поклялась ему, что отпустит на свободу, едва он ответит на все вопросы. Джоакин ответил и был отпущен, и, очевидно, не питает никакого желания вернуться. Кайрам придется привести его в замок силой, а значит, отдав приказ, Иона грубо нарушит свою клятву. Но могла ли она не выполнить просьбу? В прошлом письме она созналась брату, что вместе с мужем совершила позорную продажу предмета и не получила ни слова порицания. Эрвин имел причины презирать ее, но вместо этого, наоборот, поддержал и утешил. «Милая сестра, ни о чем не волнуйся». А затем просил о сущей мелочи, не требующей никаких усилий. «Как откажешь?» Иона вызвала Сеймура. «Кайр, нужно разыскать в городе Джоакина и в Ханну, если он еще здесь. Найдя его, уговорите прийти ко мне». Сеймур повел бровью в недоумении. Иона бросила быстрый взгляд на письмо. Сеймур понял, что получил приказ от самого герцога.
«Будет сделано, миледи».
«Возможно, вы не найдете его. Прошло уже 10 дней, и Джоакин мог покинуть город. В таком случае не усердствуйте излишне. Если уехал, не беда».
На это Иона уповала больше всего, ведь тогда ей не придется ни нарушать клятву, ни лгать брату.
«Так точно, миледи».
«А если он все же в городе, задержите его с предельной осторожностью. Джоакину нельзя причинять никакого вреда. Понятно ли это?»
«Вполне, миледи».
Он удалился. Иона помолилась Агате за лучшее и безвредное завершение дела, а именно за то, чтобы Сеймур не нашел Джоакина. Затем она открыла второе письмо. «Миледи, позвольте дать совет и попросить об одолжении. Некогда я спрашивал об узнике. Мой интерес получил новые основания, и я вынужден вновь просить. Раскройте тайну узника, поделитесь со мною. И примите совет, не читайте лично никаких писем, велите вассалам читать вслух, сами не касайтесь бумаги. Отец Давид». Сердце Ионы жарко забилось. Она с жадностью перечла письмо во второй и третий раз. Святые боги, за всю жизнь Иона не встречала такого средоточия тайн на крохотном клочке бумаги. Отец Давид, простой священник, не аббат или епископ, писал лично ей, графине, дочери герцога. Он высказывал просьбу такими словами, будто имел полное право не бояться отказа. Одно это уже составляло загадку. Иона часто беседовала с Давидом во дворце, наслаждаясь его умом. Но неужели это дает ему право просить так настойчиво? Просить о том, о чем уже спрашивал и получил в ответ все, что Иона могла дать. Неужели он надеется, что она проведет целое расследование пропажи узника Уэймора? Затем само содержание просьбы. «Тьма, зачем священнику просить именно об этом?» Проницательный Давид, конечно, заметил симпатию и уважение Ионы. Он мог выпросить нечто полезное для церкви. Денежную помощь на иконы и скульптуры, ремонт какого-либо храма, приют для паломников или нищих. Вне сомнений, она ответила бы согласием. Так зачем тратить возможность на такую странную просьбу? Что проку церкви от этого узника, чья слава – плод обычных суеверий? И, наконец, его предупреждение. «Не читайте лично, не касайтесь бумаги». Неужели Давид считает, что Иону хотят отравить? Да, совсем недавно случилась эта жуткая история в поезде. Сама леди во тьме стала жертвою яда. Но между болотницей и Ионой нет никакой видимой связи, а от Фаунтерры до Шейланда сотни миль. С чего Давид взял, что теперь отравитель покусится на Иону? И какой странный совет. Велите вассалам читать вслух. Если бумага ядовита, то это верный способ погубить вассала. Правильное решение — носить перчатки, а не травить собственных слуг. Загадки воспламенили Иону, разбудили давнюю детскую жажду приключений. Тем более сейчас, когда жизнь Ионы заполнена сытой скукой, можно ли пройти мимо такой забавы? Ответить отказом значит совершить преступление против собственной души. Сеймур уже умчался разыскивать Джоакина. Иона вызвала Кайра Ирвинга, своего второго помощника, и отдала несколько приказов. Первое. Отныне всю ее почту будут вскрывать Кайры, Сеймур или Ирвинг, при этом обязательно надев перчатки. «Есть причина опасаться яда?» – встревожился Ирвинг. «Миледи, не нужны ли дополнительные меры безопасности? Можем назначить человека, чтобы пробовал ваше питье и пищу».
«Это излишне. Меня предупредили об угрозе от письма. Очевидно, мой недруг находится далеко отсюда».
«Тем не менее, миледи, лучше внимательно следить за кухней и за подачей блюд».
«Хорошо, Кайр, устройте это. Но главное — письма. Вскрывайте их только в перчатках и читайте мне вслух».
«Зачем, миледи?»
«Чтобы я сама видела перчатки на ваших руках. Я волнуюсь за вас».
Но главная причина была в ином. Иона с детства знала, чтобы раскрыть загадку, нужно дословно следовать ее тексту. Упустишь хоть букву — проглядишь разгадку. Отец Давид просил читать вслух. Нужно так и сделать, иначе не раскроешь тайны. «Не извольте беспокоиться, будет сделано. Что-нибудь еще, миледи?»
«Запишите и отнесите на голубятню мой ответ. Святой отец, я рада вас слышать. Сделаю все, что в моих силах. Буду рада новым подсказкам. ИСД».
«Куда отправить, миледи?»
«Конечно, туда, откуда прибыла птица».
«Мы этого не знаем. На лапке не было адресного кольца».
«Письмо принес неокольцованный голубь?»
«Да, миледи». Четвертая загадка. Как Давид надеялся получить ответ, не дав обратного адреса?
«Отправьте в Фаунтерру, во дворец», — сказала Иона, почти не надеясь на успех. «Птица с императорской голубятни точно была бы окольцована. Чтобы правильно отправить письмо, нужно разгадать загадку и понять верный адрес. Чертовски интересно».
«Так точно, миледи».
«И последнее».
Она помедлила. «Узнать об узнике Уэймора, начать расследование. Это может расстроить мужа. Он вновь ощутит недоверие к себе». Лекарь Голуэрс допустил, что именно узник напугал и свел с ума Мартина. Интерес Ионы к узнику означает, что она не приняла это на веру. И сказать правду, ее действительно интересовало, чем же простой заключенный мог так напугать лорда. Но дело не только в Мартине. Дело и в Минерве, которая тоже занималась узником, и, конечно, в загадочном письме Давида. Корона и церковь жаждут сведений об узнике Уэймора. Великий дом Ориджин не может стоять в стороне.
«И последнее. Сопроводите меня в темницу».
Любопытное дело. В Уэйморской темнице практически не было тюремщиков. За общий порядок в подземелье отвечал похоронных дел мастер Сайрус. Помогали ему двое парней. Один стряпал для заключенных, другой разносил стряпню и убирал в караулках. Имелся также палач-экзекутор, но он появлялся в замке лишь по вызову, то есть изредка. А регулярную охрану узников осуществляли обычные солдаты из гарнизона замка, причем сменяясь согласно очереди дежурств. На взгляд леди Ионы то было довольно странно. Мрачная романтика подземелья с детства привлекала Иону. Она нередко бывала в темницах первой зимы и хорошо изучила тамошние порядки. Ни Кайры, ни даже Грей никогда не стерегли узников. На то имелся ряд причин. Воины считали это дело унизительным. Их понятия о чести создавали риск. В темницах попадались и женщины, и юноши, и старики. Благородство могло толкнуть дежурного Кайра на глупость. Чередование вахтенных солдат – тоже опасность. Попадись среди всех многочисленных дежурных хоть один падкий на деньги, гораздо надежней, хотя и дороже содержать отдельную бригаду тюремщиков, которая занималась бы только узниками и ничем иным.